Глава 9. В кейсе у меня был обычный набор. Гранаты, газовые бомбы, взрывчатка, носовые фильтры, пара пистолетов, словом, рабочий инструмент. Держа военную выправку с прямой спиной и развернутыми плечами, я вступил в помещение казначейства. Если верить новенькой форме с золотыми полосками и нашивками, я был капитаном 3-го ранга ВМС США. «Доброе утро», — бросил я, закрывая за собой дверь, и тут же быстро и бесшумно запер ее ключом, спрятанным в руке. «Да, сэр». Седой старшина за столом был вежлив, но давал понять, что очень занят. На столе аккуратными стопками были разложены бумаги, а посторонние офицеры могли бы подождать своей очереди. В армии всем заправляют сержанты, а на флоте — старшины. Моряки сновали туда-сюда по своим финансовым делам, и через открытую дверь я увидел серый казенный сейф с разинутой пастью. Прекрасно. Я положил свой кейс на стол старшины и открыл его. «Я прочел в газете, — сказал я, — что военные всегда округляют цифру до миллиона или биллиона, когда их просят назвать приблизительную сумму. Это меня восхищает». «Так точно, сэр», — промолвил старшина, колотя по клавишам калькулятора. Его не интересовало ни то, что я умею читать, ни то, о чем пишут в прессе. «Я думал, вам интересно. Так вот, у меня возникла идея, почему бы не поделиться. С такой широтой авось и на мою долю найдется, поэтому я в вас стреляю, старшина». Да, это его заинтересовало. Я подождал, пока у него как следует выпучатся глаза и отвиснет челюсть, потом нажал на курок пистолета с длинным дулом. Раздался глухой выстрел, старшина замычал и сполз под стол. Все это заняло одно мгновение, и люди в приемной не успели спохватиться, как я повернулся и перещелкал их всех. Перешагнув через тела, я сунул голову в смежный кабинет. «Ку-ку, капитан, я вас вижу!» Он отошел от сейфа с каким-то флотским ругательством, и тут же в шею ему впилась игла. Он свернулся так же быстро, как и прочие. Это было мощное, сильно действующее снотворное. В передней комнате уже стоял храп. Жалование было на месте, хрустящие пачки рядами лежали на полочках. Я раскрыл складной саквояж и потянулся за первой пачечкой зеленых. Тут из окна вылетело стекло, и в меня пустили очередь из автомата. Да, только меня уже не было на том месте. Стреляя не через стекло, меня бы уже прошило кусочками свинца по моде той эпохи, но они поступили иначе. Разбитое стекло дало мне ту долю секунды, за которую сработала моя хорошо тренированная и всегда настороженная реакция. Я перекатился к стенке, и мини-бомбы выскочили из рукава еще до того, как я коснулся пола. Они ухнули, выбросив дым и пламя. Я добавил еще, и пламя погасло, осталась только дымовая завеса. Я прополз по полу, как змея, и под прикрытием сейфа, заслонявшего меня от окна, стал ощупью набивать саквояж деньгами. Не мог я оставить добычу только лишь потому, что обнаружен, загнан в ловушку и подвергаюсь смертельной опасности. Уж если страдать, так было бы за что. Таща за собой чемоданчики, я прополз через приемную и собрался выйти, но тут снаружи загремел мегафон. «Мы знаем, что ты там! Выходи и сдавайся, не то мы пристрелим тебя. Дом окружен, у тебя нет никаких шансов». У двери дым уже рассеялся, и, стоя в темноте, я видел в окно, что голос не соврал. Там стояли грузовики, набитые, надо полагать, свинцовоглазами, вооруженными до зубов парнями из спецназа, а также джипы с крупнокалиберными пулеметами сзади. Прямо комитет по встрече. «Живы меня не возьмете, крысы!» — заорал я, кидая во все стороны дымовые бомбы, а потом большую разрывную гранату, снесшую часть задней стены. Под этот шумок я подполз к спящему старшине и ощупью снял с него мундир. Он был старослужащий, на нем было больше полосок, чем на тигре, и по локоть нашивок. Я надел его мундир вместо своего и взял его фуражку. Те снаружи здорово подловили меня, а значит, знают обо мне больше, чем хотелось бы. Но эти знания можно обернуть против них же, быстро сменив звание. Я накидал еще бомб, сунул в карман пистолет, взял свою ношу, а потом отпер и распахнул входную дверь. «Не стреляйте!» — хрипло крикнул я, выходя наружу, и встал на пороге, идеальная мишень. «Не стреляйте! Он держит меня под прицелом! Я заложник!» Я старался изобразить ужас, что не потребовало больших усилий, когда я увидел перед собой все это войско. Потом ступил еще шаг и оглянулся через плечо, давая всем возможность как следует себя рассмотреть, и, борясь при этом с ощущением, будто у меня на груди в области сердца нарисована мишень с большим черным кругом. Никто не стрелял. Я немного продлил паузу, а потом прыгнул со ступенек и откатился в сторону. «Огонь! Бей его! Я вышел!» Зрелище было впечатляющее. Все стволы грянули разом, снесли дверь с петель, выбили все окна, а фасад дома стал дырявым, как дуршлаг. «Целься выше!» — проорал я, отползая под прикрытие ближайшего джипа. «Наши парни все на полу!» Они стали палить высоко и активно, так что дом чуть не отделился от фундамента. Я заполз за джип, ко мне подошел офицер и лишился чувств, когда я сунул ему под нос капсулу с газом. «Лейтенант ранен!» — крикнул я, заталкивая его и свою поклажу на заднее сиденье джипа. «Увезите его отсюда!» Водитель был очень исполнительный и выполнил приказ, едва я сам успел сесть. Не проехали мы и 5 метров, как пулеметчик уснул рядом с лейтенантом, а водитель, включив 3-ю скорость, тоже задремал. Трудновато было вытащить его из-за руля и самому перелезть туда на полном ходу, но я справился и нажал на газ. Они быстро спохватились. Собственно, первый джип погнался за мной, когда я еще пристраивал водителя назад к остальным. Этот барьер из тел был тем хорош, что в меня не могли стрелять. Но погоня шла по пятам. Я резко свернул за угол, отчего целый взвод пехоты сиганул в укрытие и быстро оглянулся назад. Ух ты! 20, 30 разных машин мчались за мной. Легковые, джипы, грузовики, даже пара мотоциклистов. Они обгоняли друг друга, гудки и сирены выли, жизнь кипела. Джим Дегрис — благодетель человечества. Где бы я ни появился, там всегда весело. Я свернул к большому ангару и понесся между рядами вертолетов. Механики отскакивали в стороны, роняя свой инструмент. Я же сделал крутой вираж и вынырнул в ту же дверь, в то время как погоня бросилась к противоположной. Захватывающе. Вертолет. Почему бы и нет? Это было в Бримфилде, провозгласившем себя вертолетной столицей мира. Раз они делают вертолеты, то, наверное, и летают на них. Базу флота теперь закроют и окружат со всех сторон, так что нужно искать другой выход. Недалеко от меня маячила стеклянная зеленая вышка, и я направился к ней. Передо мной было летное поле, а на нем стоял пузатый вертолетик. Двигатель работал, и винт медленно вращался. Я осадил джип перед открытой дверью и только встал, чтобы забросить туда багаж, тяжелый ботинок изнутри двинул меня по голове. Их, конечно, предупредили по радио, как, вероятно, и всех прочих в радиусе 100 миль. Какая досада! Пришлось уходить от удара, хвататься за башмак и бороться с его владельцем, в то время как моя верная свита с ревом приближалась. Владелец ботинка слишком хорошо разбирался в этом виде борьбы, пришлось смошенничать и сократить матч, выстрелив ему в ногу одной из своих игл. Потом я забросил деньги, а следом гранаты с сонным газом, и, наконец, залез сам. Не желая беспокоить пилота, храпящего за штурвалом, я пролез на место второго пилота и уставился на все эти шкалы и ручки. Вполне достаточно для столь примитивного устройства. Методом проб и ошибок я нашел то, что нужно, но к тому времени меня окружило плотное кольцо машин, и спецназовцы в белых касках с автоматами и дубинками так и рвались в вертолет. Сонный газ уложил даже тех, на ком были противогазы, а я дал полную нагрузку и потянул на себя рукоятку дросселя. Бывают взлеты получше, но, как говорил мне один инструктор, если уж поднялся в воздух, остальное не так важно. Машину трясло, болтало и валяло, люди разбегались, колеса вертолета с треском продавили крышу кабины грузовика. Потом мы взлетели и пошли на малой скорости на юг, к океану. Я не случайно выбрал именно эту военную базу, когда истощились мои фонды. Бримфилд находится в южном углу Калифорнии, с одной стороны Тихий океан, а с другой Мексика. Крайняя южная и западная точка Соединенных Штатов. Я не хотел больше оставаться в Штатах, особенно теперь, когда все вертолеты ВМС поднимались за мной в воздух. Уверен, что истребители тоже не задержатся, а Мексика все-таки суверенное государство, другая страна, так что меня там не будут преследовать, надеюсь. По крайней мере, возникнут какие-то проблемы, а когда они будут решены, меня и след простынет. Пока внизу проплывали белые пляжи и голубая вода, я разработал простой план ухода и освоился с управлением. После нескольких проб и ошибок, связанных с сильной болтанкой, я обнаружил автопилот. Чудесный прибор, может удерживать машину на месте, а может вести ее заданным курсом, что мне и требовалось. Он и подсказал мне ясный и законченный план. Я пересек границу, вот арена для боя быков, а вот замелькали розовые, голубые, желтые домики мексиканского морского курорта. Все это я скоро миновал, и начались угрюмые берега Нижней Калифорнии. Черные зубья скал в прибое, песок, ущелья в скалах, серый мескит, пыльные кактусы, изредка домик или ранчо. Прямо по курсу в океан вдавался скалистый мыс. Я перевалил через него и снизился на той стороне. Другие вертолеты были в нескольких секундах лета за мной. Этого вполне достаточно. Я задержал машину в воздухе и полез через спящий экипаж. Океан был метрах в 10 внизу, и колеса поднимали из воды фонтанчики. Я сбросил вниз свою поклажу, и тут же, не успела она долететь до воды, сделал пилоту инъекцию в шею. Он зашевелился и заморгал. Антисонное противоядие действует почти мгновенно, а я поставил автопилот на курс и шагнул в открытую дверь. Все это в один миг. Вертолет полным ходом пошел дальше, а я кувыркался в воздухе. Прыжок получился не очень изящный, но я все-таки сумел войти в воду ногами вперед. Погрузился, наглотался воды, закашлялся, всплыл и стукнулся головой о саквояж. Вода была куда холоднее, чем я думал. Меня пробирала дрожь и судорога сводила левую ногу. Саквояж меня немного поддерживал, и я, бултыхая ногами и барахтаясь, дотянулся до кейса. Тут над головой раздался оглушительный рев, и стая вертолетов пронеслась мимо, как ангелы-мстители. Уверен, что никто не смотрел вниз. Все взоры были прикованы к одинокому вертолету, летевшему на юг. Тот как раз закачался и повернул, описав дугу. Появился реактивный истребитель и стал рыскать вверх и вниз. Время еще есть, но не слишком много. На мысе спрятаться абсолютно негде. Голые скалы и песок. «Импровизируй», — сказал я себе, отфыркиваясь и гребя к берегу. «Не зря же тебя зовут Скользкий Джим. Давай, выскальзывай». Судорога усилилась, и все, что я мог, — это уйти под воду. Тут ноги коснулись твердого песка, и я побрел к берегу, ловя ртом воздух. Придется прятаться, не прячась. Камуфляж — один из старых трюков матери природы. Злые вертолеты все еще жужжали на горизонте, и я начал лихорадочно рыть песок руками. «Стоп!» — приказал я сам себе и сел, качаясь. «Работай мозгами, а не мускулами. Урок номер один». «Вот именно». Я вытряс взрывную гранату, вынул из нее чеку и бросил в ямку, а сам упал ничком. Граната прилично грохнула, подняв фонтан песка, и выкопала маленький кратер, куда как раз поместилась моя ноша. Я бросил ее туда и стал судорожно раздеваться, кидая одежду сверху. Вертолеты, должно быть, переговаривались по связи. Они разворачивались и шли низко над берегом. По чистой случайности я надел утром пурпурное белье, которое легко сойдет издали за купальный костюм. Я оставил на себе только трусы и закидал яму песком, чтобы ничего не было видно. Когда первый вертолет застрекотал над головой, я лежал ничком и загорал. Мирный купальщик на пляже. Они шли в линию, прочесывая берег. Я сел и посмотрел на них, как сделал бы всякий отдыхающий на моем месте. Вертолеты пролетели, перевалили за скалы, и рокот их моторов затих вдали. Но ненадолго, это точно. Что делать? А ничего. Держать свою линию и разыгрывать невинность, раз уж выбрал эту роль. Вернулись они быстро. Командование, очевидно, распорядилось густо прочесать район, включая океан, пляж и скалы. Теперь они шли помедленнее, определенно осматривая каждый дюйм побережья в мощные бинокли. Пора опять поплавать. Я содрогнулся, когда прибой захлестнул ноги и уж точно посинел, зайдя поглубже. Волна накрыла меня с головой, и я храбро поплыл по собачьи. Вертолеты приближались. Один из них завис надо мной, подняв тучу брызг. Я погрозил ему кулаком и прокричал вполне реалистические ругательства, неслышные за шумом мотора. Кто-то высунулся из двери и кричал мне, но я его тоже не слышал. Погрозив, я нырнул и поплыл под водой, заставляя нескрюченную ногу работать за двоих. Вертолет отвалил вслед за остальными, а я с трудом вылез на берег и распластался на песке, чтобы высушили солнце и ветер. Как же теперь отсюда выбраться?